Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Рады вас приветствовать в нашей студии. Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами сегодня здесь протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мы поздравляем вас с праздником Успения.
Спасибо, Господи.
Я думаю, что наши радиослушатели будут рады, если отец Владислав тоже скажет какие-то слова, связанные с праздником, адресованные непосредственно им.
Спасибо за приглашение. И, конечно, я хочу всех поздравить с этим великим праздником. Праздником, когда каждая христианская душа ликует, радуется тому, что вот этот вот барьер, граница между жизнью и смертью, она не существует. Мы же празднуем не смерть Пресвятой Богородицы, а Успение. Она усыпает, засыпает, и после краткого сна она входит в обители, в чертоги царские небесные. И здесь надо сказать, ну, ничего нового, конечно, я не скажу, то, что, ну, кто-то, может быть, не обращал внимания, главный наш кафедральный собор нашей православной России, какой Успенский в Кремле, во Владимире, нашей столице, Успенский.
И далее традиция строительства Успенских соборов.
И стоит задуматься, почему из 12 праздников и 13-го Пасхи, праздников, именно Успение, оно занимает вот такое место. Вот здесь, конечно, мы сейчас в нашей современной жизни смерть воспринимаем иначе. Мы не любим об этом говорить. Мы стараемся ее всеми способами избежать, когда вдруг обнаруживается какое-то наше состояние крайне болезненное. Мы не видим в этом какого-то промысла и возможности через вот этот вот преждевременный уход из этой жизни, через страдания, как-то обрести возможность будущей жизни. Вот. Поэтому Успение, оно тоже, скажем, в какой-то степени недоступное сознанию современного человека во всей полноте. Ну, это очень мило, конечно, как плащаница, вынос плащаницы, обнос вокруг храма. Но вот из своей практики многолетней могу сказать, что самый большой восторг, ну, не у всех, но у многих, вызывает то, что можно пройти под плащаницей и из чего-то, от чего-то исцелиться, от чего-то такого... Но понимание, что смерти нет, это радость-то откуда? Ее нет. Оно не очень, так сказать, входит в сознание человека. И это понятно, потому что все-таки мы как состоим из плоти. Плоть конечна. И она очень хочет жить. Она хочет вечно жить и жить хорошо. А дух, который... Душа, которая наполнена духом истины, она, ну, часто по каким-то причинам, ну, понятным, да, маловерие, значит, недостаточном воцерковлении, вообще непонимание того, для чего церковь. Вот это вот состояние души, оно не позволяет человеку вместить в себя то, что смерть, смерти нет и есть. Вечная жизнь. И Матерь Божия вот в этом событии Успения, она как раз и явила, ну, могу так кратенько напомнить, что она была, по некоторым преданиям, была извещена, опять-таки, архангелом Гавриилом о своей кончине, об Успении. Она подготовила, была готова к этому. Она молитвенно и по благословению высшего начала, так скажем, собрала апостолов. Она прощалась с ними. То есть вот эти все события, они настраивают человека, даже далекого, настраивают на то, что смерть – это, она не должна вызывать животный страх, панический. Это всего лишь навсего шажок в новую жизнь. Я вот немножко отвлекусь, вот тоже мне так вот, это все на поверхности лежит, и думаю, что не один я заметил. Вот смотрите, человек, когда рождается, немножко о смерти поговорим, рождается он как эмбрион, такой сложенный человечек, такой маленький, потом он расправляется, растет, доходит до высшей точки развития, а потом начинается обратный процесс. И если человеку отпущено прожить там, значит, какую-то длинную жизнь, то его плоть, она к концу жизни, она тоже начинает напоминать эмбрион. Она как-то вот, ну, может быть, не всем это понравится, но человек, проявляется у него горбик, косточки его складываются. И вот это напоминает мне то, что человек готовится, как бы входит вот в это состояние. Да, еще самое главное – он лишается вот этого своего блестящего разума. Он, как мы говорим, ну, выжил из ума, вышел из ума. То есть он готов к рождению. Как когда младенец рождается, он же даже мама не может сказать. И вот, представляете, вот ты рождаешься в новую жизнь, в таком эмбриональном состоянии, и тебя там Господь принимает. Вот. Но у нас есть и другие версии, что ты входишь там, значит, тебя во вратах встречают, кому положено, и, значит, дальше уже твоя судьба решается в соответствии с тем, что ты успел здесь натворить и что не успел.
А мне почему-то в празднике Успения всегда казалось, со мной спорили часто, но мне до сих пор кажется, что в нем есть действительно вот эта печальная составляющая, потому что мы не сомневаемся, как и куда уходит Богородица, но она оставляет людей здесь, на земле, которым она была бесконечно дорога вот в своей земной сути. Апостолы, и я уверен, что помимо апостолов мы привыкли как-то воспринимать Богородицу уже после событий евангельских, после событий воскресения и вознесения, как неразрывно связанную с апостолами, с их проповедью, с их жизнью. Но наверняка ее окружали люди, о которых мы не знаем, которые с ней общались, дружили, с кем она общалась, дружила. И вот она уходит, а они остаются. И здесь вот эта наша земная скорбь, как и печаль по поводу ушедших от нас близких людей, она никуда не девается. И сколько бы мы ни говорили о торжестве, о том, как Спаситель забирает свою маму, все равно мы не можем отделаться вот от этой печальной, грустной составляющей, потому что здесь, на земле, остались люди, для которых она была, в первую очередь, близким, дорогим человеком.
Возразить сложно и, наверное, не нужно. Здесь опять вопрос вообще, а вера-то у тебя есть? Если есть вера, такая вот, значит, эта вера включает в себя и веру в Христа воскресшего. Если Христос воскресает, и мы с ним воскресаем. Но вот этот вот, как оселок, на котором, значит, вот затачивается наше представление, он опять, как это все взаимодействует, на мой взгляд, в контексте, если можно так употребить это слово, вообще того состояния социума, церкви, нашего внутреннего, которое далеко, очень далеко от того патриархального уклада, когда у нас же не было домов для престарелых, ну, не было их, да, вот патриархальный уклад, семья, где подходит время, и там дед или прадед уже готовится к уходу. Его не тащат в больницу в какую-то, да, где он лежит на койке в палате, где один, значит, хрипит уже в предсмертных судорогах, другой, значит, зовет сестру, и вот в такой обстановке один он, повернувшись к стенке, покрашенной там какой-то зеленой краской закрывает последний, испускает последний дух. Вот это вот, можно это слово употребить, культура отношения к смерти близкого, она ведь опять, она христианская. Ну, сейчас это, знаете, как, какую форму приобрело, но я сужу по своему приходу, очень так изысканно. Ну, мамочка там или папочка в какой-то деменции, ухаживать некому, все это беспокоит. Ну, мы найдем ей хорошее, такое хорошее, значит, заведение, где уход, значит, питание и так далее. И, ну, почему-то они там долго не живут. Вот. Понимаете, здесь такое отношение, на мой взгляд, не очень верное. То есть человек, который дал тебе жизнь, твой отец или мать, это, ну, наверное, самый ценный в этой жизни, самый ценный человек. Это и ты, ну, наверное, должен подумать как следует и изменить условия, возможности свои какие-то, планы для того, чтобы проводить достойно его. И вот я могу сказать, что нередко люди после этого приходят и плачут, каются, говорят, как я смог, ну вот дрогнул, как я смог свою мать вот в последние, в такие тяжелые для нее отдать куда-то в чужие руки. Вот. И у меня такая картина, немножко пасторальная, когда, допустим, такой, уже такой в возрасте, какого-нибудь там, знаю, нашего праотца почивает в избе, вокруг него многочисленные семейства, там и внуки, и правнуки, и все... значит, взирают на него и как-то, так сказать, печалятся, но в то же время молятся, чтобы Господь принял его душу, то есть они его провожают, провожают. Ведь у нас чин отпевания, он же не называется, как сказать,
последование погребения мирских.
Да, ну, погребение, да. Отпевание, ну, это то, что в народе звучит. Мы отпеваем, мы провожаем, мы буквально поем определенные песнопения, которые включают в себя и, значит, и какую-то и печаль, и надежду о том, что Господь примет его душу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Владислав Провоторов, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России.
Ну, вообще-то праздник все-таки праздник. Как бы грустно Алексею не было.
Ну, я же не о том, что здесь только одна грусть, но просто есть, и мне кажется, и такая
ситуация. Поем же в тропаре, во успении мира не оставила еси. Так что тут как-то радости, по-моему, больше, чем печали. Но вот что касается самого праздника, мне кажется, тут есть о чем поговорить, потому что меня всегда занимала эта метаморфоза. Первые два самых главных храма в Киеве и потом в Новгороде – это были софийские храмы. И самое интересное, что софийские храмы с византийских времен были посвящены премудрости Божией, то есть Богу Отцу. И каким-то удивительным образом в русском православном сознании все превратилось в совершенно другое понимание Софии и в Киеве престольный праздник Рождество Богородицы, а в Новгороде, в Софийском соборе, престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Вот что-то такое очень... близкое русскому православному восприятию Матери Божией. Вообще, я помню, когда пришлось после института подрабатывать в качестве гида-переводчика, меня поразило вот это слово «assumption», «успение», постоянно присутствовало во всех экскурсионных программах в каком-то немыслимом количестве. И вот это ощущение, что это очень важно понять, почему на Руси именно в русском изводе православия сознание зацепилось именно вот за это событие священной истории и за этот образ.
Ну, вы знаете, вообще успение почитается во всем христианском мире.
А у католиков Вознесение, Вознесение Пресвятой Девы, и причем оно стало почитаться как канонический праздник только в середине XX века. А до этого это был, ну, в некоторых поместных церквях просто местный праздник.
Ну, вот вы знаете, Домский собор, ведь это собор, посвященный Успению. А Домские соборы, они, их очень много. Вот, да. То есть там... как бы не звучит Успение, но по сути это, Матерь Божия для нас это заступница усердная, ну как еще, помощница, и как-то представить себе то, что мы вот в своем понимании, вообще христианство, православие, как-то можем вот свое человеческое начало соотнести с высшим началом, с Христом, нам очень сложно. Потому что это божественная сущность, хотя как зрак раба прием облегся в человеческое естество, но преобразил его, как мы знаем. Оно стало уже, так сказать, не преобразил его, как новый Адам. Вернул его к первоначальному состоянию идеального венца творения. Матерь Божия вот в этом пространстве, она занимает как бы вот такую точку, середину, да, вот здесь смертный человек, Матерь Божия тоже по своему, естеству зачатая, рождена людьми, такими же смертными, но она, вот показывает нам вот этот путь. Господь ее душу забирает и тело. И вот это вот то, что Фома уже, когда, как всегда, он опоздал, и когда он, пришел убедиться, открыли гроб, тело Матери Божией там не было. Господь его взял. То есть тело, в данном случае тело было, конечно, обожествлено, тем, что оно вместило невместимое. То есть это оно было, плоть Божьей Матери, она была тоже, конечно, преображена. Но она оставалась плотью физической. И вот эта вот возможность физической тленной плоти пройти вот этот вот путь от тления к воскресению, Матерь Божия нам и показал тем, что своим послушанием, верой, исполнением того, к чему Господь ее предназначил, это тоже как пример нашего благочестия.
Есть, да. Мне кажется, еще достаточно утилитарная особенность, если можно так сказать, почему праздник Успения был так популярен в России, на Руси, в сельской местности. А если посмотреть, то очень много действительно популярен, потому что вот если мы возьмем Владимирскую, ну там север Владимирской области, Тверскую, Ивановскую, Ярославскую, там было принято говорить почему-то «успенье», и до сих пор бабушки говорят «успенье», и на «успенье» всегда широко гуляли, потому что это было время окончания полевых работ, когда можно было действительно широко отметить праздник, и поэтому очень много храмов как раз были посвящены не только Успению, но Рождеству Богородицы. Вот конец лета, Успение, конец лета, Рождество Богородицы, там почти начало осени. И многие-многие посвящения храмов, если посмотреть, они действительно приходятся на церковный календарь, если посмотреть, они приходятся на это время, когда полевые работы практически не проводились. Ну, за исключением каких-то событий, конечно, праздников, которые действительно всегда важны. Там Троица, понятно, это лето, разгар полевых работ. Ну, куда мы без Троицкого храма? Вот, мне кажется, это тоже важно.
Ну, я не совсем согласен. Я бы сказал так, что где здесь причина, где следствие? Можно говорить, что праздник этот пришел вот в это время, потому что действительно поработали, собрали и попраздновали. А с другой стороны, можно сказать, что это успение именно вот в этом месте, оно является причиной вот всего этого круга. Ну, могут сказать, что есть определенный календарь, значит, пшеница там созревает в это время, все. Но я бы так сказал, что ты немножко такой подход утилитарный.
А я говорю утилитарный, да.
Вот. А мы должны все-таки любое событие рассматривать прежде всего как вот такое данное свыше обозначение определенных каких-то событий, к которым уже все примыкает остальное. И у нас вот в России, ну, в силу того, что Россия, ведь она же удел Пресвятой Богородицы, она была избрана после падения, крушения Византии, после того, как произошли вот эти вот... к сожалению, печальные события в христианстве, когда церковь, по сути, лишилась вот этой западной своей части, то можно говорить о том, что вот это вот эти события, цепочка событий, они формируют вот нашу жизнь. И Россия, чем она... как бы сказать, совершенно. Здесь четыре четких времени года. Четких совершенно. Россия, особенно вот в ее центре, это осень, да, на увядание постепенное. Зима, покров таким теплым одеялом, под которым там уже начинаются процессы зарождение будущей жизни. И Пасха, воскресенье, лето. То есть все вот это вот дает полноту. То есть, ну, есть страны, где круглый год там 35 градусов, или летом 50, зимой 30, где мало чего растет, если ты не поливаешь. Есть страны, где кроме льда и снега тоже ничего нет. Россия – это уникальное пространство, где вот это вот то, о чем мы говорим, смысловая полнота, она здесь и явлена. То есть, ну, скажем, успение в Африке, где они урожай собрали уже 10 раз и забыли, съели его, оно совершенно не связано с их, значит, жизнью. У нас это все, ну, Шмелев очень хорошо вот это все, как мы знаем, так описал, ну, своеобразный у него стиль, конечно, такого, значит, усложнения, я бы сказал, всем вот этим...
Ну, значит, в лете Господнем, да, он все-таки придерживался своего детского восприятия, а ребенку легче зацепиться, да, за какие-то внешние атрибуты и внешние события. Но мне-то кажется, если уж говорить о значении... Успению успенских храмов и, как говорит Алексей, с утилитарной точки зрения, тут скорее вспоминается, что любимое словословие – это «взбранное воеводе победительное». Успенские храмы строились же в центре крепостей.
Ну, подождите, я же не спорю, что это и так было тоже. Я говорю, что была и, это не только Успения касается, была и вот такая еще составляющая, но она больше касалась сел, сельских приходов. Попробуйте отметить престольный праздник, когда разгар полевых работ. Много ли людей придет?
Ну, смотря какой престольный праздник. Летом много праздников, и храмов на Руси много всяких разных, так что, не знаю, мне кажется, это достаточно смелое утверждение.
Ну, я простите, что перебиваю, мне вот наша, так сказать, попытка вот как-то это осмыслить, она отсылает нас к тому безбожному времени, когда все это пытались, вот эти праздники, привязать именно к вот этому циклу, значит, сбор урожая, там, сеяние, и говорили, ну, да, значит, Пасха, потому что вот сейчас надо съесть то, что осталось у тебя за зиму, сеять новое, Троица, значит, уже там засеяли, есть неделька, погуляли, Успение, то есть это такое очень вульгарное представление, оно, значит, вот как бы, знаете, вот есть такое в современной жизни, вот хочется мне тоже на эту тему сказать, такой принцип самооправдания. И часто вот это самооправдание, оно, значит, вот питается вот такими, ну, химерами. Значит, человек, знаете, вот был период ковида, и, к сожалению, вот мы до сих пор не можем полностью восстановиться, потому что, ну, практика вот преодоления этого заболевания страшного, она так сложилась, что не оставили выбора даже тем, кто, в общем, не обращал на это внимания и считал, что если Господь не благословит, то хоть там 10 ковидов, и все. И вот это, на мой взгляд, конечно, очень повлияло на состояние церкви. То есть человек теперь, вот смотрите, он оправдывает свое вот такое, ну, по сути, небрежение к храму тем, что, ну, молиться можно и дома. Вот, и какая-то разница есть, но она несущественная между литургией. А я включу и послушаю литургию. Вот там где-нибудь за чашечкой кофе, вот, или лежа там в тапках каких-нибудь на диване. Это, знаете, вот у человека современного есть такая особенность. Он очень хорошо умеет оправдывать свою позицию, особенно если касается это каких-то нематериальных затрат, сил, времени, которые он говорит, ну, я же должен зарабатывать, я должен кормить семью, у меня нет времени, забывая о том, что если ты без Бога что-то строишь, это будет разрушено. Если ты за неделю, вместо того, чтобы, значит, найти время, я уже сейчас говорю как священник, у которого это просто наша жизнь, когда ты не можешь, значит, понять, что ты можешь вот эту вот всю работу недельную сделать за один день, вот, если ты поставишь все на свои места. Ну, вот как-то так, вот это вот самооправдание, оно, к сожалению, существует, и здесь надо еще многим понять, что это тупиковый путь, это путь в никуда.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма в селе Павловская Слобода в Московской области. Я Алексей Пичугин, Марина Борисова, и через минуту мы снова вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России, настоятель Благовещенского храма в селе Павловская Слобода, протоиерей Владислав Провоторов. Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь с вами.
Отец Владислав, а как вам кажется, вот Пандемия приучила, как вы уже сказали, людей к тому, что они могут вместо похода в храм ограничиться тем, что послушать трансляцию. Но ведь до того, как появилась возможность слушать трансляцию, была вполне себе распространенная практика. Есть такая книжка, называется «Часослов». Ее легко можно купить, по-моему, чуть ли не в каждом нашем храме. И, пользуясь этой книжкой, если ты болен и если какие-то обстоятельства не дают тебе возможность участвовать в литургии, есть такое понятие «обедница», то есть изобразительное. Ты берешь эту книжку, и ты просто молишься по ней. Она, конечно, не заменяет таинство, но твое внутреннее соединение с тем, что происходит в храме, куда ты попасть не можешь, все-таки происходит. Но почему-то об этой практике в основном народ забыл, предпочтя ей просто прослушивание или просматривание некоторого сюжета по своим гаджетам.
Ну, видите, в чем дело. Тут опять, как бы, понятно, речь идет о немощи человеческой, когда человек не может дойти до храма. Речь идет о тех людях, которые понимают, что такое часослов. Они понимают, что первый час, там, третий, шестой, девятый, как это, они понимают, для чего существует псалтирь. То есть это человек воцерковленный, и я уверен, что вот прибегая вот к этому способу, как-то хоть в какой-то степени компенсируется отсутствие в храме, он скорбит. А я-то имел в виду других людей, которые оправдывают свое отсутствие тем, что некогда, да и особо как бы и не хочется. Вот это опять... следствие вот нашего 70- или 80-летия расцерковления. Ведь у нас, если говорить об этом, то произошел самый страшный. Разорвали поколение. То есть вот одно поколение все-таки худо-бедно передает другому. И это уже ничего не передает. А здесь уже ничего нет. И у нас вот образовался прорыв. Почему я еще на это обратил внимание? Ну, не только я, конечно. Что, скажем, у нас очень много, значит, и клириков, и прихожан Молдавия, Западная Украина, Западная Белоруссия. То есть, ну, сейчас это, конечно, в связи с последними событиями ситуация изменилась, но если посмотреть на наш клир, который формировался после войны, то очень много пришло молодых ребят, которые воевали. Но они оказались в составе Союза Советских Социалистических Республик в 1939 году. И у них не было этого разрыва. У них, значит, вот эта преемственность, она сохранилась. Поэтому для них было как-то вполне естественно, отвоевав, они шли благодарить Бога, они рукополагались, была колоссальная потребность в тех, которые могли и хотели служить в церкви. Вот. И сейчас у нас только-только это восстанавливается, но опять много возникает проблем. И что я хотел бы еще сказать здесь? То, что вот такой пример. В 90-х годах у нас работали ребята из Закарпатья. Там, как вы знаете, русины, они никуда не делись. Вот, и они в то время, в 90-х, они очень осторожно относились к этим киевским новациям. А там уже шло давление, там уже, значит, была, отстраивалась вот эта Филаретовская церковь, и просто даже говорили, ну, смешные вещи бытовые, вот мы вам это не дадим, а это дадим, если вы придете туда. Но дело не в этом. Там такое село Монастырец, которое находится, вот, скажем, в соединении Чехия, по-моему, Венгрия, ну и, значит, вот такой перекресточек.
Это они в Словакии живут, на границе
да,
Словакии.
Да. И они работали по всей Европе, хорошие специалисты, они работали на реставрации нашего храма. И в воскресенье картина следующая. 8 часов, они все стоят в белых чистеньких рубашечках, все, стоят, ручки пошел, слушают. Ну, там у нас сначала исповедь, 9 часов литургия, ровно все. А бригада была человек 15, все как один. И он мне говорит: батюшка, говорит, а где народ? А у нас воскресенье, ну, придет там человек 100, это уже хорошо, ну, 200, особенно в те времена. Я говорю: ну, как, вот народ стоит молится. Он говорит: ну, у вас живет здесь 12 тысяч, а с поселками где люди? Он говорит: у нас воскресенье. Все одевают самое лучшее, берут цветы, с детьми идут в храм. И он говорит: если у нас кто-то не идет в воскресенье в храм, мы на него смотрим как, ну, ненормальный какой-то. Вот там все сохранилось. И у нас это было. Хотя, конечно, вот разные есть такие специалисты по новейшей истории, которые нас убеждают, ну, беря негативные примеры, как говорят: да там было такое же безбожие, ну, что вы идеализируете все это, там, ну, и так далее, не буду, это все известно. Так вот, я хочу сказать, они, если бы там был 37-й год, если бы там была коллективизация, если бы там, значит, ну, и так далее, если бы духовенство... У нас же в 22-м году судили, значит, митрополита Петербургского, Гдовского Вениамина с Юрием и, по-моему, Сергием, да, и дали им высшую меру наказания. То есть уничтожили, по сути, это был не то, что член Священного Синода, он председательствовал. После этого отъем ценностей, избиение священников, вот, был найден повод. Это всего лишь начало 20-х. А в 30-е, пока еще там рылись каналы, сажали так, ну, на 2-3 года еще более-менее. Выходили даже оттуда, возвращались. Но 37-й год, вот Бутово наше, да, это всех, ну, просто была поставлена задача уничтожить всех. И когда... арестовывали священника, которому был уже там за 80 далеко, везли его. Вот что мы прошли. Поэтому у нас духовенство было уничтожено. Церковь, по сути, ей, ну, как сказать, ее поставили в такое положение, что, ну, просто, ну, конечно, Господь не попустил, и все-таки первому человеку пришло в голову, что он понимал, у него было образование все-таки церковное, он понимал, они же изучали катакомбную церковь, что церковь бы ушла в катакомбы, и он бы не смог ей управлять. И он оставил. Вот некоторые говорят, что все-таки Сталин, он обладал, он мудрый человек, сильный политик, но он в церкви видел своего противника. Поэтому он безжалостно уничтожал церковь и оставил вот это вот знаменитое совещание с оставшимися, значит, митрополит, местоблюститель Сергий, да, а потом митрополит...
Николай Рушевич.
Николай Рушевич.
Алексей Симанский.
Да, и будущий, значит, наш патриарх Симанский. Вот. И, конечно, после таких жесточайших гонений, когда он, вы знаете, задал им вопрос, а что бы вы хотели, вот, они были, конечно, просто поражены, что им разрешили открыть духовное училище, что вернули, значит, святыни такие и так далее. Вот что мы прошли. И поэтому, слава Богу, что у нас еще что-то, вот, представляете, вот был луг великолепный, с прекрасными цветами, все выкосили, перерыли, залили какой-то гадостью, отравой, и что-то, ну, талант русского человека, и, конечно, промысел все-таки дают нам возможность надеяться, и мы надеемся, и видим результаты, что все-таки мы пройдем вот этот период, у нас будут прекрасные духовенства, мудрые, в духовном смысле крепкие, будут ревностные прихожане, которые, какой бы ковид ни происходил, они в воскресной литургии, где должен быть христианин? Стоять в храме, молиться, радоваться, и лучше еще исповедоваться и причащаться как можно чаще.
Но если уж так вспомнить действительно последние годы советской власти, последние десятилетия советской власти, то скорее больший урон, как ни странно, нанес Хрущев со своими гонениями, потому что пока была жива русская деревня в разном варианте, даже в колхозном, люди, может быть, в церковь уже забыли, как ходить. Но, как ни парадоксально, во многих деревнях продолжали праздновать престольные праздники тех храмов, которых уже не было.
Это как и до 2000-х годов таким образом праздновали, да. А Хрущев-то при чем? Неперспективные деревни, ну так, слушайте, они неперспективными стали-то в результате чего?
В результате чего?
Марина, могу я несколько слов сказать? Я прекрасно понимаю и, значит, могу по этому поводу сказать, наверное, особо ничего нового, естественно, я не скажу, но просто мы вспомним эту ситуацию. Хрущев во всех отношениях был таким, ну, как его называли, волюнтарист. То есть он принимал решения, основываясь на каких-то своих представлениях. Ну, возьмем кукурузу, да, смешную. Вот, значит, многие могут сказать, что вот он, значит, способствовал запуску первого человека в космос. Но это не его программа. Это сделали там до него. Причем там сейчас уже детали открываются такие, что там людей не жалели. У нас не было такого, чтобы... значит, какую-то не то что жалость, а ценность человека, она просто это была часть этой машины, которая работала, опять-таки, на, значит, вот имидж Союза. А то, что касается гонений, но он же сказал, я, говорит, вам покажу последнего попа. Совершенно игнорирует то, что человечество за всю свою историю никогда вот без попов, под которым можно подразумевать и жрецов, никогда оно не жило и жить не будет. Вот. И то, что он, ведь он закрыл Киево-Печерскую лавру. То есть, понимаете, это, то есть он перешагнул уже какие-то, сейчас, как говорят, красные линии. Он снес храм на Преображенке, который, слава богу, восстановлен. То есть столько... статистика следующая. После войны при Сталине было открыто где-то 8,5 тысяч храмов. То есть, ну, по мере возможности там храмы какие-то сохранились, их передали, ну и по, значит, по потребности. Там, где община могла содержать храм, их отдавали. Хрущев закрыл около 8 тысяч, 7, что ли. То есть, это вот пошла волна в обратную сторону. Причем, значит, тогда еще была такая линия, культивировали ренегатов, то есть, находили какого-то священнослужителя, какими-то способами, мы не знаем, но можем предположить, не очень правильными, вынуждали, заставляли его, и находились люди, которые просто поносили церковь и искажали вообще все то, что для нас свято. Это период был очень-очень неприятный, и самое, в общем, такой неприятный, непонятный, что в этом не было никакой необходимости. Не было, то есть он, его буквально раздирало на части совершить то, что, ну как, вот там стучал ботинком где-то в одном месте, а здесь он сносил храмы. То есть это все дает о нем представление, как человеке таком, ну, я бы сказал, очень низкой культуры во всех отношениях.
Ну, человеком высокой культуры он не был, но все-таки храмы, открывшиеся после войны и в конце войны, в 48-м году начали обратно закрываться. То есть процесс закрытия храмов, он начался с 48-го года.
Нет, мне кажется, я не могу точно сказать, но при Сталине, по-моему, вот этот процесс еще не начался.
Нет, первая антирелигиозная кампания, это, безусловно, Хрущев, 54-й год, да. 100-дневная кампания, она была им инициирована, не сработала, ее свернули на 4 года, и в 58-м году, в конце 57-го, ее снова начали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма в Павловской Слободе. Да.
Да, вот по поводу того, что храмов не было, но люди продолжали, ну, какую-то доступной форме для них, значит, совершать там не то, что богослужение, но как-то акафисты, каноны, стихиры. И вот я бы здесь обратил внимание на то, что вот это, до сих пор эта практика не изжита, когда на Пасху народ едет на кладбище. В чем обратите внимание, во времена Ельцина это была просто как эпидемия, как Пасха, автобусами, тысячами людей народ везли на кладбище. Вот, теперь зри в корень. У нас власть, она, конечно, занимает определенную позицию. И в данном случае эта позиция проявилась в том, что надо было каким-то способом, вот храмы передают, они пустые, отвлечь людей, так как храмы были десятилетиями закрыты, как люди встречали Пасху? Они шли на кладбище и на могилах пели пасхальные каноны. Я видел эти тетрадки. А многие бабушки знали наизусть пасхальную всю, пасхальную заутреннюю. Ну, естественно, литургии не служилось. Вот. Разговлялись просто тем, что принесли с собой. Эта практика, она, ну, с точки зрения вот наших церковных представлений, невозможно соединять погребальные песнопения с пасхальной радостью, поэтому у нас существует радоница. Вот. Сейчас это немножко стало выправляться, но не вследствие того, что, я так думаю, что народ развернулся в церкви, а вследствие такого охлаждения, отупения какого-то после ковидного, так бы я сказал. Вот. Но ничего, это все восстановится. И вот у нас храм, который мы построили на кладбище Воскресения Славущего, это такая серьезная заявка для тех, которые ходят мимо храма и думают, ну, а нужен ли он? Он нужен, но, может быть, для вас он не нужен, но те, которые придут за вами, он для них нужен. То есть мы здесь с помощью Божьей, конечно, и тех людей, которые неравнодушны, мы уже ставим вот такие зримые свидетельство о том, что мы без Бога жить не можем и не будем.
Красивый очень храм, я сейчас специально посмотрел. Вы, друзья, зайдите, посмотрите. Храм Воскресения Славущего, Павловская Слобода,
да,
верно?
Да,
он в таком раннемосковском стиле.
Ну, там стилистика сложная, но есть обращение к Византии и к, значит, более поздним нашим образцам.
Нет, к сожалению, фотографии внутреннего убранства.
Там убранство пока, значит, начало положила великолепная иконописец Ирина Зарон. Вот как раз там написано ей два образа. И когда мы определяли, что там может быть, как в Воскресенье Славущего есть такой извод, но он очень многодельный, там, ну, как бы она вот с этой, с правой стороны, где обычно размещается изображение Спасителя, но она, как бы, так сказать, на наш взгляд, не заняла бы того места в иконостасе, когда ты видишь сразу лик Спасителя воскресающего. И там было сделано воскресение. А с другой стороны, покров Матери Божией. Тоже вот два таких праздника, они как бы не впрямую, но они говорят нам о самом главном. О воскресении в жизнь вечную, о покрове Пресвятой Богородицы, без которого мы... Вы же знаете, что это русский праздник, да, его нет в Византии, что без которого Россия, она под покровом незримым находится, вот, и снежный покров – это опять-таки вот символ, да, вот первый покров, первый снег на покров выпадал раньше. Так что вот у нас все с Матерью Божией, с ее особым заступничеством очень много связано, и, конечно, вот это празднование Успения, оно тоже относит нас к тому, что мы почитаем Пречистую, мы ее любим как, ну, сыновей, дочерней любови. Это наша мать, которая всегда тебя поймет, которая тебя всегда найдет те слова утешения и прощения, потому что почему так? У нас же более 800 икон чудотворных. это никто даже сочетать их не может. И они, что мы, от них чудеса источаются. Они в молитвенном предстоянии столько дают людям. Но я вот вижу, как люди, когда приходят в храм, как они меняются, когда он стоит у иконы, как они молятся по-своему, не вводим там жестких правил, как, ну, хочешь встать на коленочки, становись там, хочешь читать акафист, а там служба идет, ну, читай, ну, так, чтобы не мешать. То есть это вот та душа взыскующая, скорбящая, которая стремится к Богу, но не дерзает вот ко Христу обратиться, обращается: «Мамочка, ну я же там вот, извини меня, обделался, ну как-то вот, ну помоги мне». Ну, вот как-то так вот у нас такая любовь.
Вот странным образом 20 век, о котором мы так много сегодня говорим, сдвинул какое-то отношение к Пресвятой Богородице еще и в сторону желания видеть в ней не только заступницу, но и правительницу. Я имею в виду почитание иконы державная.
Державная Божья Матерь, да.
И всецарица, икона более древняя, чем державная, но ее особенное почитание тоже пришлось на 20 век и продолжается до сих пор.
Ну, она же, если говорить о всецарице, она... Есть там много таких чудесных исцелений. Именно люди, которые страдают вот раковыми заболеваниями. Ну, вы знаете, в Новоспасском ее прекрасный образ. Там постоянно идет молитва, чтение, пение акафистов. Это действительно она вот здесь тем людям, которые уже отчаялись и во врачах, и в исцелении, она открывает вот действительно то... пространство, где поверят и исцеляешься. Это серьезно. Ну, а вот то, о чем вы говорите, это тонкая грань. У нас же богородичники были, вот эти все секты. Я даже с кем-то сталкивался. Там и самосвяты, и кого-то они там сами себя рукополагали, какое-то епископство образовали. Но все это разлетелось и разрушилось. Ну, они, пафос ушел, интерес к ним пропал, народ все-таки так стал как-то в себя приходить и понимать, что где церковь настоящая, а где какие-то странные персонажи. Поэтому Богородица спасает, но через сына, не сама, нет. Богородица, спаси, помилуй, сохрани. По обращению к своему.
Ну, это как на браке в Кане Галилейском, да, когда она инициировала чудо, потому как он сказал, что еще не время. А потом она что говорит? Она говорит: делайте то, что он скажет.
Да.
То есть там даже просьбы с ее стороны не было, просто вот...
Вы знаете, здесь, конечно, есть человеческое, но вот я... тоже на эту тему, когда начинаю думать, конечно, для нас Матерь Божия гораздо ближе. Я уже говорил об этом. И это вот, к сожалению, может приводить к тому, что, ну, как бы, почитая Богородицу, как бы Христа не забыли.
Это важное замечание.
Да, как бы Христа не забыли. А ведь все это опять, эти искажения, они являются следствием вот разрыва нашего такого преемства в вере, в воспитание. Вот, потому что, ну, когда были же, я сам видел вот эти, еще в 90-х годах, фотопечатные продукции, раскрашены анилиновыми красочками. Сейчас, наверное, народ не понимает, что я имею в виду. И там, значит, Спаситель, Матерь Божия и Святитель Николай, Святая Троица.
Да, я тоже помню.
Понимаете, это анекдотично, но всегда в церкви эта опасность всегда существовала, и она, ну, так скажем, основывалась на, во-первых, таком рвении, да, даже, да, может быть, экзальтация это слово не подходит, но такое возбешение внутреннее, которое закрывало уже такое реальное понимание, представление, что Христос, Спаситель, Матерь Божия рядом.
Спасибо большое. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма в селе Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Всего хорошего.
До свидания.
С праздником. Всего хорошего. С праздником.
Светлый вечер. На радио «Вера».